Если у вас очень мало времени на визит в Ленинград, Санкт-Петербург, надо просто пройти по Невскому проспекту. Вы почувствуете вкус города, его ощущения. При этом удивительное дело, ну, все, кто живет в Питере, это знают. Невский проспект условно делится на Невский проспект и Староневский. Хотя Староневский – это название такое неофициальное. Вроде тот же самый Невский проспект, но почему-то там уже радикально меньше людей, меньше какой-то жизни, меньше всего. Поэтому вот выйдя из Московского вокзала, нужно пойти налево, на Невский проспект. А с правой стороны там Староневский. И туда нужно идти, если у вас уже больше времени, потому что там Александра Невская лавра, там могилы известных людей, ну и, конечно, сам собор можно посмотреть. Могила Александра Васильевича Суворова там находится. Это тоже очень важно, но если у вас чуть побольше времени. Очевидно, что в человеческом обществе невозможно его нормальное функционирование без разделения труда. Ну, кто-то должен быть сантехником, кто-то водителем, кто-то инженером, кто-то преподавателем, кто-то политиком. А если все получат высшее образование, то что? Поэтому разделение труда – это нормально, а разделение труда подразумевает различный уровень образования. Другое дело, вот какой уровень является самым базовым. В Советском Союзе, ну вот у меня было несколько друзей, они не пошли в высшее учебное заведение. Ну, просто не пошли. Они пошли учиться в ПТУ. Тогда это было, кстати, модно. Профессиональное техническое училище, образование. Вот на оператора станков с ЧПУ, числовым программным управлением. Это было вообще очень модно. Вот у меня трое приятелей, вот у нас было четверо компания, трое учились в этом ПТУ. А я пошел в институт. Ну, я нормально относился к их выбору. Это их личное дело. И, конечно, они не говорили, что мы сейчас закончим ПТУ и больше никогда не будем учиться. Другое дело, что дальше Михаил Сергеевич и Борис Николаевич заварили тут такую кашу, что уже моим друзьям стало не до учебы. А я закончил инженерно-экономический институт имени Пальмиры Тольятти. Сейчас опять, видимо, мы дошли до такой стадии, когда понятно, что такое количество людей с высшим образованием не нужно. Но вопрос базового образования. Вот вы сказали, из интернета получают какие-то навыки. Это удобно, хорошо. Но у меня есть большие сомнения, что я бы хотел лежать на операционном столе у врача, который из интернета научился делать операции. Ну, как-то все-таки хотелось бы, чтобы он 6 лет очно учился у светил медицины и таким образом понимал, каким образом эти операции делаются. Вот эта легкость получения знаний, мне кажется, это очень такая сложная штука. То есть, если раньше ты должен был учиться и накапливать эти знания, то теперь создается иллюзия, что вот в себе эти знания иметь не надо. Ну, открыл, посмотрел и забыл. Но это же это опасно. Представляли ли мы полеты на Марс? Читали фантастическую литературу. Кстати, отличие фантастической литературы советской и фильмов советских фантастических от западной фантастики, она вся светлая и положительная. Я помню, писатель по фамилии Снегов, «Люди как боги», там есть какое-то сопротивление, противодействие, но потом все объединяются и вместе куда-то движутся. А вот так, что ужас, кошмар, средневековье, ядерная война, в советской фантастике вообще такого нет и никогда не было. То есть образ будущего был положительный. И мы, как дети, воспринимали его положительно. Ну, мы не знаем, там полетим на Марс или нет, это как бы пока фантастика, но очевидно, что спокойно, хорошо, предсказуемо, надо выбрать профессию. Ну, я там в каком-то глубоком детстве не задумывался еще о профессии, поэтому даже не помню, кем я в тот момент хотел быть. Мир, стабильность. Ну, вот об этом мы думали. Точнее, даже это не думали, а ощущали. И каких-то мыслей о негативном вообще не было. Поэтому, кстати, советский народ удалось так легко обмануть организаторам перестройки. Потому что в политическом смысле люди были очень наивные. Они не могли себе представить, что кто-то сознательно будет ухудшать жизнь. Или кто-то захочет эти заводы сделать какими-то своими. А зачем? Советские люди это не понимали. Вот сейчас понятно, насколько было наивно поколение наших родителей, ну и мы тоже, наверное. Если люди живут в спокойном обществе, то они в некотором смысле деградируют. А я скажу, нет, они не деградируют, они наоборот растут. Потому что всегда был хороший пример. Ну вот, пожалуйста, я в институт поступил в 1987 году. Через некоторое время происходит страшное землетрясение в Армении. Спитак разрушен. И у нас, у студентов, нет никакого сомнения, что мы должны делать. Мы должны поехать и помогать. У нас формируется отряд, мы записываемся, готовы поехать. Нас туда не отправили. Но все студенты курса записались туда. Это было абсолютно искренне, потому что надо людям помочь. Вот готовность пожертвовать собой, помочь. Ну и понятно, что если мы прилетим в зону землетрясения, наверное, ничего приятного нам лично от этого не будет. Да? И мы там будем жить не в комфортных условиях и видеть совсем неприятные картины разрушений и страданий людей. Но мы должны помочь. Ну, почему? Ну потому что мы люди. Потому что это наши соотечественники. Ну, то есть люди были добрыми. Готовыми помочь своему близкому и даже далекому, потому что жителей Спитака мы никогда не видели, они там где-то, а мы здесь. Но сказать, что не было проблем, при любом строе в любое время есть какие-то проблемы. Но тогда у нас были проблемы такие, которые, мне кажется, можно было бы легко решить. Вот проблема была там, джинсы купить. Вот у меня первые джинсы, у меня дядя портной был, он шил, мне было 17 лет. И кроссовки первые. И вот эти кроссовки – это такая ценность прямо, ну, не знаю, сегодня сравнить, наверное, с автомобилем, наверное, можно по степени сложности достижения всего этого. Вопрос – почему нельзя было купить этих джинсов? Вот это мне непонятно. Почему нельзя их было произвести, я еще как-то могу понять, хотя тоже сложно. Но почему нельзя их было купить так, чтобы в этих джинсах действительно за коровами ухаживали? Как в Америке начинали, да? Ковбой. То есть вот это вот отсутствие одежды в должном количестве, которое, ну, вот сейчас сложно понять, да? Сейчас уже, во-первых, такое значение одежде не придается, хотя это тоже важно, потому что ее много, и каждый может выбрать какую-то. Почему было этого не сделать, мне совершенно непонятно. Ну, уже там начались проблемы какие-то с продуктами, и я жил все-таки в Ленинграде, тоже там это все появилось. Дальше это искусственно создавали дефицит, и перестройки... Все это усугубилось особенно, но если вот отбросить зловредность и злонамеренность организации кризиса во время перестройки, то вот вопросы джинсы, жвачек и пресловутые, не знаю, чего там еще, но это вопрос такой решаемый. И это можно было легко решить. Пусть люди занимаются, о космосе думают, изобретают что-то, не знаю, думают о прекрасном. Зачем, чтобы молодой человек думал о джинсах? Но сегодняшняя ситуация ведь все равно заставляет думать о материальном. Еще в большей степени. То есть всегда вот это вот соотношение количества товаров и количества людей, которые могут их купить, регулируется просто по-разному. В Советском Союзе регулировалось большим количеством людей, которые могут купить, и малым количеством товаров. А сейчас при капитализме все наоборот. Товара много, а денег мало. И я помню, что в период вот этой самой перестройки как раз смотрели «Ирония судьбы» или «С легким паром», который снят в 70-е годы, и смотрели, что вот на улице просто шампанское продается. Да? Там герой Ширвинда идет по улице, какой-то базар такой, он раз купил шампанское, взял, пошел. А потом этого нет. И все думают, ой, как это было просто все. И так далее. Иван Васильевич меняет профессию. Это Советский Союз, который я не застал, потому что я был либо маленький ребенок, либо еще вообще не рожден. Тоже интересно, как все это было. Когда смотришь советские фильмы там, 60-х годов и, например, итальянские фильмы того же времени, ты видишь, что люди одеты одинаково. Машины, ну, знаете, есть прекрасные фильмы французские, где Луи де Фюнес играет, я очень люблю, про жандармов. Вот эти машины с жандармами, это же такой запорожец французский. По сути. То есть мы не отставали в тот момент ни в одежде, ни в технике, ни в чем. Это отставание началось потом, где-нибудь в конце 70-х, начале 80-х. Запад сделал рывок в потребительских товарах, а Советский Союз этого не сделал. Причины мы сейчас не будем с вами обсуждать. Так что фильмы, конечно, нужно смотреть, но их нужно сравнивать. Если вы смотрите советский фильм 60-х, посмотрите итальянский, французский того времени. А если вы будете сравнивать Советский Союз 60-х с Америкой 90-х, ну, конечно, будет некорректное сравнение, и будет ощущение, что Советский Союз отставал. Желание занять какую-то должность, мне кажется, это вопрос здоровых амбиций. Это первое. Тут самое главное, для чего человек хочет это сделать. Ну, вот если вы хотите продвигаться в бизнесе, занимать очередные ступени, это же, ну, как бы нормально? Нормально. Если вы в армию пришли, рядовым, там, лейтенантом стали и хотите стать маршалом, об этом Наполеон говорил, это нормально, это хорошо. Если вы идете на государственную службу и хотите, начав ее с самого низа, стать президентом, это тоже хорошо. Вопрос только, для чего вы этого хотите? Вот если вы идете в армию для того, чтобы заработать деньги, то очевидно, что вы пошли не туда. Потому что целеполагание другое. В армии вы первое, что должны сделать, научиться быть готовым отдать жизнь. А там, где вы должны отдавать жизнь, понятно, что никакое вознаграждение не перевесит это. Ну, то есть вы готовы умирать вот за эту сумму, а за эту не готовы? Это вообще разные какие-то вещи. Так и в служении государству. Если человек идет заниматься государственной деятельностью для того, чтобы заработать деньги, это закончится арестом и посадкой. Если он идет служить стране, он может стать великим государственным деятелем. Поэтому здесь надо пойти туда, к чему у тебя есть склонность. И самое важное еще – целеполагание всей страны. Если сейчас целеполагание – зарабатывать деньги любой ценой, ну чего удивляться? Кто-то попадается вот на это всеобщее сумасшествие вокруг денег. У кого есть более серьезный стержень, он идет для того, чтобы служить. Мы же не можем сказать, что там все, вот, занимающие эту должность, они вот такие. Или все, занимающие эту должность, вот какие-то иные. И такие, и сякие есть. Если посмотреть статистику задержания тех же самых глав каких-то регионов, то тех, кого не задержали, значительно больше, чем тех, кого задержали. Ну, здесь можно сказать, что там кого-то не расследовали, кого-то не выявили и так далее. Все равно в данном случае честных людей будет больше, чем людей с запятнанной репутацией. Но в том-то и дело, что это как ложка известного вещества, брошенная в бочку чего-то хорошего. Вот один губернатор, у которого 500 миллионов дома лежит, он бросает тень на всех. Точно так же, как полковник Захарченко, у которого была комната денег, сразу как-то благодаря этому дурно стали выглядеть целые слои честных, наверное, и прекрасных правоохранительных органов. Поэтому служение стране. Вот это должен быть лозунг. Вокруг этого должна строиться государственная политика. Я смотрю на нашего президента. Мне кажется, у него разочарование за разочарованием. Каждый раз, когда какого-нибудь губернатора даже не с мешком денег, а я даже не знаю, ну, может, не с комнатой, но около того, да, с помещением денег задерживают, он разочаровывается. Я не знаю, что в этой ситуации думает Путин, но, наверное, у него вот как-то разочарование в целом в человечестве, может, появляется в губернаторском корпусе. Есть нормальные люди, но зачем? Вот я лично не понимаю. Вот задержали там недавно товарища. 500 миллионов у него дома. Ну, зачем? Вот вопрос. Зачем? Какая-то нереализованная детская мечта, что ли? Ну, знаете, вот хотел велосипед, папа ему не покупал. Поэтому он вырос и купил себе 500 велосипедов и закопал их в саду. Так, что ли? Ну, глупость какая-то. Человек счастлив от этого не будет, потому что с этими ворованными деньгами он спокойно жить не может. Они ему руки жгут, они требуют внимание, беспокойство, их надо куда-то вкладывать, ему прятать, и все, его жизнь превращается в кошмар. И вопрос, зачем? Столько денег он никогда в жизни не истратит, он никогда не сможет их вложить в какое-то предприятие, потому что они ворованные, и объяснить он не сможет их происхождение. Так что я вот когда слышу такие новости, ну зачем? И это выше моего понимания. Есть такая точка зрения, у меня есть знакомые бизнесмены, когда деньги, результат финансовой деятельности бизнеса, он становится как спорт. А смогу я вот это? А смогу я то? Но мы же говорим о государственном служащем, о руководителе там, региона. Ему-то зачем в этот спорт играть? Ему надо развивать область. Нет, понятно, что у него должна быть достойная зарплата, чтобы он о деньгах не думал. Поесть, попить там, и так далее и тому подобное. Не надо, чтобы он впроголодь жил и думал, где ему молока купить. Совершенно качество управления от этого не вырастет. Но зачем это ему? Если он хочет играть в спорт, смогу ли я заработать миллиард? Ну пусть бизнес идет и зарабатывает, и, как говорится, спит спокойно, заплатив налоги. Но он не будет же спать спокойно. Вот здесь украл, дальше украл, еще что. Ну, вы представляете, дома 500 миллионов. Я это представить не могу. Причем не с точки зрения, как это Навалина где, а просто зачем? Ну, правда, я не понимаю этого. Непонятно, что такое сталинист. Это вот такой ярлык, который хотят наклеить. Знаете, говорят, сталинизм. А что такое сталинизм? Никто сказать не может. Пытаются, знаете, создать какую-то ложную иллюзию, что кто-то выступает, не знаю, за массовые репрессии. Причем исключительно невинных людей. Я таких людей вообще не знаю. Естественно, к ним тоже не отношусь. Что такое сталинизм? Вот если сталинизм – это строительство там, в первую пятилетку 1500 предприятий, во вторую 4500 предприятий было построено, то, ну, наверное, я сталинист. Я за то, чтобы строились предприятия. Если сталинизм – это разгром противника и вход в Берлин, то я, безусловно, сталинист. Если формирование пояса дружественных государств из недружественных, я сталинист двумя руками. Если это искоренение национализма и дружба народов и объединение, то я сталинист. А если сталинизм – это ежовщина, когда невинных людей осуждали, я не понимаю, какое я-то к этому имею отношение. Я считаю, что преступление, за ним должно следовать наказание. Но я никогда, и другие люди, которые с уважением относятся к Сталину, никто никогда не говорил, что наказание должно быть без преступления. Поэтому это такой жупел, если хотите, для того, чтобы напугать кого-то. Но, смотрите, не получается, потому что популярность Сталина, она все время растет, несмотря на кампанию десталинизации, которая началась еще при Хрущеве и с небольшими перерывами идет по сегодняшний день. Но уважение к Сталину в народе растет. Почему? Потому что социальная справедливость, потому что социальные лифты работали, потому что в случае совершения преступления никакая должность не освобождала от ответственности. Ну, вот если это сталинизм, ну, значит, я сталинист. Я считаю, что то, что делает человек, оно находит какое-то отражение потом. Иначе все становится бессмысленно. Это и есть мораль и нравственность. И это и есть религиозные принципы существования. Поэтому их сейчас и хотят отбросить. Сегодняшней глобализации мешают три вещи. Первое – семья. Второе – государство. Третье – религия. Поэтому наносится удар по всем трем. По семье бьют через рекламу половых извращений, разговоров о том, что вот кто-то там чувствует себя таким, а является он таким. По государству бьют через коррупционные скандалы. Вот смотрите, президента Франции бывшего, то есть практически посадили. Создается впечатление, что все там государственные деятели во всем мире, это какие-то упыри, жулики и непонятно кто. А вот ответственный менеджмент частных корпораций, вот это же прям молодцы. Коррупционных скандалов в частных компаниях, ну, как-то очень мало. Вот я помню только главу Ниссана за неуплату налогов, что-то начали в Японии как-то терзать. И то что-то затихли. Ну и третье, вера. Ну, здесь уж смотрите, прям атака идет по всему миру. В России главная религия – это православие, поэтому бьют по православию. Если бы у нас был ислам с самым главным вероисповеданием, конечно, значительно больше было бы атак в сторону ислама. Так что здесь все очень предсказуемо и понятно. Всегда было противодействие внешних сил других государств, причем тех же самых. И вдруг, когда нам говорят, они назначили нас врагом, так они нас никогда не снимали с повестки дня. Просто здесь вот взяли и открыто сказали. В любое возьмите противодействие смуту, вы всегда найдете там внешние какие-то следы. Ну, не знаю, вот война на Кавказе в 90-е годы. Ну что, уже забыли, откуда приезжали боевики? С Ближнего Востока. А организация по разминированию, которая там работала в Чечне, и чьим представителям там в Чечне головы отрезали. А организация по разминированию – это же организация по подготовке взрывников, по подготовке террористов. Это филиал британской разведки был у нас на Кавказе. Все наоборот. Если вы читаете, что США готовит антитеррористический центр на границе с Китаем, это значит, что США в антитеррористическом центре на границе с Китаем готовит террористов для Синьцзянь-Уйгурского автономного округа. Но эта политика, она же не меняется. И вы спрашиваете, зачем знать историю? Да потому что все это уже было. Я вот неплохо знаю историю, поэтому мне понятны их ходы. А если совсем хорошо разбираться в истории, то вы сможете даже с определенной точностью предсказывать шаги противника. Потому что они все время работают по одной и той же методичке. Ничего нового не изобретается. Ничего нового. Мы по-другому морально устроены. И вот это для них неприемлемо и непонятно. Это как два подвида одного биологического вида. Один соединяет, с уважением относится, никого не хочет истреблять и считает, что другое тоже имеет право на существование. А второй подвид, он считает, что только все должно быть как он. Все должны быть как он. А все остальное должно быть просто уничтожено. Они все время же так делали. Их комфортный мир всегда построен на костях. Вот приехали в Америку, бизонов уничтожили, зубров там, кто там бегал, индейцев уничтожили почти всех. И получился такой комфортный мир. На костях индейцев и бизонов. Удивительное дело, да? Высокий уровень жизни приводит к падению рождаемости. Увы и ах. Потому что нет целеполагания. Потому что человеку дают какие-то другие цели. Давай машину поменяй, йогурт новый съешь, попробуй. В отпуск куда-нибудь съезди. Поэтому самое главное здесь все-таки моральные ориентиры, не материальные. Их отменять не надо. Конечно, нужно материнский капитал, и нужно женщинам платить большое пособие, которое было бы как заработная плата. Это все да, материально да, но только материально не получится это стимулировать. Здесь обязательно должен быть моральный стимул, чтобы как-то мы понимали, что никто вот за нас не родит. А сейчас у нас такое ощущение, что вот в соседнем дворе кто-то родит. Еще третьего, четвертого, пятого. А вот мы вот ограничимся там меньшим количеством детей. А тут вот все должны это делать. Все должны это делать. Это должно быть как государственная политика. Больше, больше, больше и больше людей. И тут же начинается нищету плодить. Поставили какие-то, знаете, такие ментальные фишечки. А почему нищету? Что за глупости? То есть получается, что только богатые люди должны иметь много детей? Это вообще не соответствует действительности. Есть богатые люди, у которых много детей. Есть люди, которые не самые богатые, у них много детей. В моральной сфере лежит все-таки вот это вот мерило. И мне кажется, здесь больше... Даже нельзя сказать, с кем надо больше работать, с женщиной или мужчиной. Наверное, все-таки тайна жизни, она когда мужчина с женщинами как-то взаимодействует. И здесь нужно со всеми, со всеми. И, конечно, обязательно прекращать все, что ведет к депопуляции. Я имею в виду там суицидальные всякие группы. Начали с ними бороться, но как-то пожестче надо. Призывы не рожать детей. Это тоже должно рассматриваться как антигосударственная, если хотите, пропаганда. Потому что кто-то на нее может поведется, но это в целом создает для нас большие проблемы. У нас огромная территория, богатство. Если нас будет мало, неизбежно кто-то за этими богатствами придет. Чем больше нас, тем мы себя спокойнее чувствуем. Вот Китай, он себя чувствует спокойно. Ведь никто не собирается на Китай военным путем нападать. Правда? Почему? Потому что китайцев очень много. А не потому, что китайцы очень сильны в военной сфере. Наверное, китайская армия действительно там хорошая, замечательная, но ее можно разбить. Но, как говорится, вопрос зачем и сколько ты при этом понесешь потерь. Вот если бы нас стало, у нас есть такая идея, русский миллиард, представляете, как бы мы себя спокойно чувствовали. Вот на нашей территории не 140 миллионов, а миллиард. Вообще другая история. Просто другая. Какая устойчивость, какая перспектива. Территории-то у нас хватит, но здесь есть над чем работать. А здесь нужно изменить принципы формирования территорий. У нас есть план равномерного развития России. Когда все съезжаются в одно место, это значит, что в этом месте созданы наиболее комфортные условия жизни. И при этом они созданы только здесь. Вот поэтому в Москву все едут. Если же принять этот план равномерного развития территории, то вслед за финансовыми возможностями, которые должны быть не в одной точке сосредоточены, территориальными, культурными и так далее и тому подобное, население будет более-менее по всей территории нашей страны распространяться. Но у нас есть огромное количество незаселенных уголков. В этой ситуации надо в том числе использовать методы, которые там Екатерина использовала великая. То есть приглашение людей, которых мы считаем совместимыми с нашей культурой, жить где-то на нашей территории. А сейчас миграционная политика, она совершенно этому не соответствует. Мы не даем паспорта русскоязычным, нашим бывшим соотечественникам, и при этом выдаем большое количество паспортов, например, там, жителям Средней Азии. Мне кажется, это ошибка. Надо немцев приглашать. Вон их уже там в Германии бедных щемят очень сильно. Скоро, как при Екатерине, обратно побегут к нам. Но нужно создавать для этого условия. А я чего-то сомневаюсь, что технический прогресс у нас сильно развивается. Вот в чем он развился? Со времен моего детства. Ну, сначала у меня вообще не было телефона в моей семье. Потом поставили, мне, по-моему, лет 12 или 13 было. Естественно, ну, обычный такой вот телефончик. И хорошо, не надо было выходить за 2 копейки звонить из автомата. Все здорово. Потом появился сотовый телефон. Ну, через пейджер, да? Сначала пейджеры появились. Это, конечно, удобно, это здорово. А дальше что? Прогресс только в одном. В скорости, удобстве поглощения информации. Во всем остальном прогресса нет. Ну, смотрите, в чем еще? Автомобили как ездили, так и ездят. Примерно в одном и том же. Ну, может быть, системы воспроизведения звуков в них стали более такие интересные с точки зрения меломанов. А что еще добавилось? Тот же самый интернет туда начинает быть интегрированным. А зачем он в машине? Ну, с точки зрения здравого смысла. Прогресс в телефонах. Ну, он стал на миллиметр меньше, потом на 2 меньше, потом он стал совсем маленький, а потом начал расти обратно, потому что экран-то для работы в интернете должен быть удобоварим. Здесь в чем прогресс? Не вижу. Скорость, но смысл. Нет каких-то новых технологий, которые бы вообще изменили жизнь. Ну, пожалуй, я бы еще добавил появление беспилотных аппаратов. Это вот тоже, на мой взгляд, такой определенный этап. Но за 30 лет, вот кроме телефона, в который вошел и умер фотоаппарат фактически, я ничего такого прогрессивного-то не могу сказать. А отношения между людьми. Мне кажется, что, в общем, регресс мы, к сожалению, наблюдаем. То есть нельзя сказать, что мы прямо прогрессируем, 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 прогрессируем. Нет. Ну вот если маски будем носить еще лет 30, все станут такие лопоухие. Видели, наверное, на улице? Идет человек, и так у него маска надета, что у него уши вот так вот, как локаторы. Вот человек 22 века будет такой. Все. Так что слово «прогресс» у меня вызывает желание поразмышлять на эту тему. Знаете, как говорят? Ну, в 21 веке. А чем 21 отличается от 20-го? Ну, вот беспилотниками и телефоном, который мы носим с собой. И все. Для чего люди читают классическую литературу? Не потому, что это интересно, а потому, что они там находят еще и ответы на свои насущные вопросы. Вопросы морали и нравственности. Как им поступить в этой ситуации? Вот я любил, а вот мне не ответили взаимностью, как мне поступать, эти переживания. Они же одинаковые, что 100, что 200 лет назад. Поэтому люди находят в классических произведениях ответы на вопросы. Точно так же и в исторических событиях государственные деятели, целые народы должны находить ответы на ситуации, которые сейчас возникают. Ведь ничего нового нет. Ну вот, например, там, Великобритания объявляет Россию своим главным врагом. И прямо вот заголовки. Надо же, новость какая. Читаешь, удивляешься. Ребята, вы вообще хоть что-то в истории знаете? Что ж тут нового-то? Это прям старость старая. Павла I еще задушили на английские деньги в 1801 году. Это вот просто один из эпизодов. А если вы начнете разбирать дальше, то практически каждого царя. Николая I не любили. Извините, Крымскую войну против него начали те же самые англичане. Вопросов было к нему много, потому что оспаривал пальму первенства у Британской империи. Грецию независимую хотел создать. Ну, другое дело, что не получилось, и закончилось все печально для него. Александр II. А террористов в России кто финансировал? Конечно, терроризм – это всегда игра на внутренних проблемах, но внешних игроков. Внешних. Царя, руководителя, владельца 1/6 части суши, как, не знаю, кого гоняли по стране. В буквальном смысле слова. Когда он гуляет по Дворцовой площади, идет террорист со здоровым таким револьвером, начинает в него стрелять. И царь убегает от него, потому что охраны нет. Вообще от слова совсем нет. И вот он бежит, чтобы в него не попали. Это же уму непостижимо. Убили. Ну, я действительно много поездил по нашей стране, хотя страна такая огромная, что уже, во-первых, впору второй раз куда-то ехать. Во-вторых, конечно, огромное количество мест, где я не был. Наверное, самая запоминающаяся поездка, и не одна, а три у меня была на Курилы. Это остров Итуруп. Это, фактически край территории Российской Федерации, хотя там еще несколько островов есть. И они настолько необычные, настолько природа, история, люди и даже медведи. Вот это запомнилось мне больше всего, когда я прилетел туда прочитать несколько лекций, и это было лето, и нам сказали, что в этом году почему-то не урожай рыбы. И поэтому медведи, которых на Итурупе примерно столько же, сколько людей, сопоставимое число, они фактически вошли в черту города и там вот гуляют иногда, ищут что-то себе пропитание. Поэтому вечером гулять не рекомендуется. Могут быть неприятные встречи. Кстати, хочу сказать, мы поехали кататься по острову и действительно увидели медведя. Вот это, наверное, мне запомнилось больше всего. И не потому, что не было каких-то других. Случаев было очень много разных. Но вот эта возможность быть где-то очень далеко, одновременно быть на родине, вроде все цивилизовано, и вот ты отъехал там 10-15 минут, и реальные медведи ходят. При этом, тоже удивительно, едем, пасется корова. Сама. Никто ее не пасет. Вот она там щиплет травку, и буквально через там, метров 500 мы увидели этого медведя. То есть такое впечатление, что на Итурупе какой-то пакт о ненападении заключен между коровами, медведями и людьми. Вот, и как-то они там мирно сосуществуют. Но это действительно очень интересно. Это чисто физически. Съемки на всех телевизионных каналах, к сожалению или наоборот, к счастью, они происходят почти в одно время. И просто физически невозможно участвовать в большом количестве съемок. Ну, а что касается вот усталости, она, конечно, есть. Казалось бы, ты просто стоишь, просто разговариваешь, просто мыслишь, но это очень энергозатратное предприятие. Нужно одновременно слушать, одновременно думать, мыслить о том, что сказать, что происходит, что говорят другие, реагировать. Ну, то есть приходится одновременно быть в состоянии напряжения. И да, бывает после этого, есть даже такой, по-моему, может быть, медицинский или околомедицинский термин, не знаю, я его слышал, называется эмоциональное опустошение личности. Это когда ты эмоции вот выдал в эфир или ролик записал, или программа была, и после этого тебе действительно надо как-то восстановиться, и разговаривать не очень хочется. Не то, что ты не можешь, но ты вот после этого выплеска такой усталый, надо подзарядиться. Отец достаточно много мне рассказывал, делился, наверное, с каким-то пониманием жизни, таким мужским. И да, была такая история, когда он рассказывал, ему было, наверное, лет 18, и они куда-то пошли с друзьями, а это время, фактически, у меня отец 40-го года рождения, соответственно, такое, еще послевоенная преступность, она, в общем, не исчезла совсем. И тогда было не так спокойно ходить по улицам, как в момент моего детства, 70-е, 80-е годы. И вот какой-то конфликт с кем-то. Ну, как говорится, пойдем разберемся там, пойдем разберемся. У меня папа занимался культуризмом, любовью, кстати, к этому со мной поделился. Вот я тоже начал потом ходить в зал по его рекомендации. То есть он был такой здоровый, может, не очень высокий, ну, я тоже в него, ну, здоровый физически. Поэтому, ну, что, пойдем, так пойдем. Они отошли куда-то в сторонку, вот, и человек, с которым он вышел, он раз так из кармана и нож показывает. Вот. И тут отец говорит мне, что я понял, что сейчас может быть как-то все совсем вот по жесткому сценарию. И он с этим человеком начал разговаривать. И как-то агрессия ушла, конфликт оказался исчерпанным. Ну и, собственно говоря, все. И мораль этой истории была такая, что, ну уж если не получится вступать в диалог, ну тогда защищаться или нападать в зависимости от того, что происходит. У меня опыт семейного строительства небольшой, но хороший. В том смысле, что я был женат один раз, и поэтому не могу сказать, что у меня колоссальный опыт. Но тот опыт, который у меня есть, говорит, что надо более спокойно относиться ко всем проблемам, которые существуют. Потому что от желания менять свое семейное положение ничего хорошего не приходит. Вот сколько я видел, одни страдания от этого. В том числе мои знакомые. Никому, вот реально никому счастливо не стало от распада семьи. И таких примеров очень много. Кто-то воссоединился, слава богу, мудрости хватило. Кто-то нет, но счастливыми люди от этого не становятся. Лучше, может быть, чуть более вдумчиво подходить к женитьбе, свадьбе, но уж жениться, выходить замуж на всю жизнь. Я имею в виду распад брака по любой причине и отношение к этому. Ну, распался этот брак, значит, вступлю в другой брак. Я как раз сторонник той точки зрения, что вот этот пресловутый штампик в паспорте – это вопрос принципиальный. Я думаю, что здесь он важен для женщин. Объясню почему. Потому что есть уверенность, что этот конкретный мужчина готов взять на себя обязательства, и никуда от этих обязательств увиливать он не собирается. Потому что отсутствие официально зарегистрированного брака, на мой взгляд, является одной из причин демографических проблем. Потому что, ну, давайте здесь попробуем, давайте там попробуем. То есть люди чего-то ждут. А чего ждать-то? Ну, смотрите, сколько такая отведена Богом, ну, активная жизнь во всех смыслах. Ну, давайте посчитаем, что взрослыми мы стали, ну, например, в 20 лет. Ну, согласитесь, что, в принципе, нормально, да, 20 лет. Вот сколько времени есть на создание семьи, рождение детей, достижения по службе, какие-то основные. Ну, сколько человек молод? Ну, лет до 45, скажем так, да, пусть на меня не обижаются. Дальше уже там зрелость наступает. Всего 25 лет, это очень мало времени. Еще из этого вычтите сон, какие-то еще менее осмысленные занятия, поездки на работу. И времени-то останется очень мало на все это. Поэтому откладывать куда-то дальше, мне кажется, нет. И вот в этой ситуации, давайте мы здесь посмотрим, может быть, это не то, может быть, это не все. Люди детей не рожают, потому что не решен фундаментальный вопрос, они вместе или нет. Они как на прокат друг друга взяли. Какое тут может быть многодетство? Не бывает много детей в семьях, где не решен вопрос о браке. Потому что я сам ищу ответы на многие вопросы. Ну, молодых людей, наверное, стоит им напомнить, что молодость – это недостаток, который очень быстро проходит. И то, что вам кажется очевидным в 20 лет, поверьте, в 40 лет вы будете оценивать совершенно иначе. Поэтому, когда я со своими дочерьми веду жаркие споры, я им говорю, поговорим через 20 лет по какому-то вопросу. А они начинают говорить, что, конечно, их точка зрения никогда не изменится. Я говорю, давайте через 20 лет вернемся к этому вопросу. Конфликт отцов и детей придуман не в эпоху интернета. Он был всегда. И об этом писала русская классика, и уж вечная эта проблема. Причем она одинакова во всех семьях. Поэтому, ну, конечно, есть споры, есть непонимание. Это есть и в моей семье, и в семье моих друзей, да и, думаю, что у каждого, кто смотрит. Только мы по разную сторону баррикад. Сначала мы по сторону баррикад детей, а через некоторое время мы по сторону баррикад отцов. И вот когда ты переходишь на вторые эти баррикады, ты понимаешь этот конфликт несколько по-другому. А когда ты только подрастаешь, как, по-моему, Марк Твен сказал прекрасно, когда мне исполнилось 18 лет, мой отец резко поглупел. И по мере моего взросления разум возвращался к нему. Но вот это он очень с юмором и точно описал период юношеского отрицания авторитета родителей и потом понимания на определенном этапе их правоты. Но это все-таки занимает какое-то количество времени. Ну, я бы не отнес себя уж так к молодым, скорее все-таки к зрелым людям. Мне уже за 50. Урок прислушиваться к словам близких. Это значит, что иногда в процессе стремления, движения куда-то, ты глаз замыливается. Ты погружаешься в процесс и что-то не видишь. Если близкие люди акцентируют твое внимание на каких-то вещах, то стоит на это обратить внимание. Ну и, конечно, надо верить собственному ощущению. Если ты чувствуешь, что что-то не так, то, скорее всего, что-то не так. Чувство собственной нужности, оно же противоположно чувству одиночества. А от одиночества сегодня страдают миллиарды людей. Это одна из огромных проблем. Ну, в разных культурах по-разному решается. Вон в Японии там на прокат родственников берут на свадьбу, да? Или какого-то собеседника. Ну, в русской культуре как-то до этого мы еще не дошли. Я надеюсь, никогда не дойдем. У пожилых людей это, конечно, очень важно. У пожилых людей это действительно. Вот я недавно читал интервью Куравлева, один из моих любимых актеров. Ему сейчас 84 года, дай бог ему здоровья. И он как раз и говорит: меня удерживают на земле дети и внуки. Много способов истратить время впустую существует. И, к сожалению, их становится все больше. Я, слава богу, написал 20 книг. Сейчас я оглядываюсь назад и думаю, когда я нашел время на все это? Вот если бы мне сейчас надо было бы написать 20 книг, я бы задумался, хватит ли мне жизни. Поэтому делайте то, что вы считаете важным. Это накапливается, это поможет вам когда-то. Так что действительно, чтобы не было стыдно за бесцельно прожитые годы. Время прошло, есть результат. Это может быть научная теория, это может быть предприятие, которое вы построили, это может быть выигранный военный конфликт, это могут быть дети, которыми вы гордитесь, это могут быть книги, которые вы написали, это может быть государство, которое вы спасли, воссоздали и развили. Но у вас есть что сказать, когда вы предстанете перед Создателем. Он спросит вас, а чем вы занимались все это время? Йогурты ели? Пиджаки меняли? Ну, что вы делали? На метро катались? А по сути-то что вы сделали? И вот здесь нужно иметь аргумент. Я сделал то-то и то-то. И так, чтобы это... А, ну да. В общем, часть ваших грехов мы зачтем за то, что вы успели это сделать.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, В нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.